по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 10 часов утра в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун и передача «По страницам Библии». Сегодня мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания. И мы с вами читаем первое послание к Коринфянам. Мы сегодня с вами будем в 6 главе. И на самом деле, нет, даже уже в 7 главе, 6 глава была вчера, и по поводу 6 главы вы много всего интересного писали. Сегодня в начале мы ваши письма прочитаем. Сегодняшняя наша передача идет в записи, в том числе и вот эта первая вводная часть. Но ваши комментарии мы, как обычно, читаем. Пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos. Пишите в наших основных группах ВКонтакте, Facebook, наши группы по страницам Библии. Ну и в других группах сообщества, где вы смотрите и слушаете эту трансляцию. Есть мы также и в YouTube, есть мы также и в Одноклассниках. И, естественно, все ваши письма мы прочитаем. И завтра в начале эфира мы на эти письма, ну или, по крайней мере, на некоторые из них, на сколько успеем, постараемся ответить. Вчера мы с вами говорили о суде, и это, на самом деле, один из очень частых вопросов. Действительно спрашивают, как мне подходить к этому вопросу, когда меня вызывают в суд, когда я иду в суд. Давайте начнем вот с чего. Апостол Павел писал прежде всего коринфским христианам. И у коринфских христиан была совершенно конкретная ситуация. И вот принцип, который мы извлекаем из этой ситуации, относится и к нам. Апостол Павел не писал вам, он не писал мне, что нам делать с нашими повседневными ситуациями. Библия — это не та книга, где у нас, ну, знаете, такой сборник рецептов на все случаи жизни. Поступай так, и будешь счастлив ты и дом твой. Вот спасешься ты и дом твой — это другое дело. Это единственное, что в данном случае абсолютно незыблемо. Все же остальное, если мы постараемся применить и сказать, что вот это точно относится к тебе. Понимаете, я не знаю вашей ситуации. Ну вот, например, пишет у нас Ася. А скажите, что если наоборот? Нет желания после развода идти в суд. Нет желания втягиваться в эти передряги. Чувствую себя жертвой. Жалуюсь, что бедная, несчастная. Но идти в суд и подавать на алименты – это прям перешагивание через себя. И каждое написание заявлений приставам и так далее – переживание всех передряг, которые были и будут. Проще не идти в суд и продолжать жаловаться. Где взять силы, чтобы судиться, когда это надо? И как утвердиться, чтобы не сдаваться на полпути? Вот смотрите, ваша ситуация – это не ситуация первого послания к Коринфянам. Я предполагаю, я так очень-очень предполагаю, что ваш муж не является человеком верующим. Это не суд, это не судебное разбирательство внутри церкви. Это не ситуация, когда вы пытаетесь решить свои вопросы через кого-то еще, когда вы пытаетесь неверующего человека как-то приобщить к решению ваших внутренних вопросов. Это совершенно другое дело. И поэтому, конечно, ну вот взять и сказать, я не могу взять вам и сказать, знаете, что не ходите в суд, потому что вот так написано в 6 главе 1 послания к Коринфянам. Потому что этот текст все-таки про другое. Но перед Богом вам, конечно же, предстоит искать ответ на вопрос, как мне поступить. Вот не Павлу, не коринфским христианам, а как мне поступить. Насколько это важно для моих детей, насколько это важно для меня лично, насколько необходима мне поддержка, да, чтобы вот рядом была поддержка, чтобы рядом были люди, которые смогут и в это непростое время быть рядом, оставаться рядом. Вот это вопросы, которые решить можете вы. Ни я, ни кто-то другой за вас эти вопросы не решит. Но будьте, пожалуйста, очень аккуратны, когда вы другому человеку даете совет. Говорите, ой, судись, обязательно судись. Ой, ни в коем случае не ходи в суд. Колян Мирный очень четко понял, о чем идет речь здесь, в 6 главе послания к Коринфянам. Он пишет, полностью согласен, для того, чтобы судить христиан, необходимо иметь дух Христов, а мирские судьи судят из своих мирских взглядов и не всегда справедлив такой мирской закон. А христиане рассматривают дело они судят, они смотрят, исходя из милости по отношению к другим. Все должно быть у христиан с любовью и милостью. Заметьте, не необходимо, а должно быть. О чем пишет Колян или Николай, как хотите? Да вот как раз об этом, о том же, о чем говорит апостол Павел. Для христианина есть Божий суд. Для христианина есть общение друг с другом. И на самом деле есть еще одна причина, по которой вот эти судебные разбирательства между христианами – это гадость, причем это гадость великая, потому что это оказывается еще отвратительным совершенно свидетельством перед неверующими людьми. Вот церковные скандалы, те скандалы, которые у верующих людей между собой – они вдруг становятся таким, знаете, как журналисты говорят, новостным поводом. Люди вдруг начинают обращать внимание и говорить, вот как вы не можете решить проблему между собой. И тогда возникает вопрос о том, как мы свидетельствуем о Боге, о том, что мы несем, говоря о Боге, и насколько наша жизнь соответствует тому, что мы читаем и что мы проповедуем из Священного Писания. Вот недопустимая история. Недопустимая история, когда два христианина или несколько христиан начинают, между прочим, и при неверующих людях тоже оскорблять друг друга, унижать друг друга. То есть не сам поход в суд только, не сам факт, что вот мы идем и обращаемся в суд, а то еще, что в этом суде происходит между нами. И это действительно недопустимая история. Пишет Светлана: «Слава Богу, хожу в церковь с бывшими мусульманами. Ни судов, ни споров между собой у нас нет». Вот это, кстати, похожая история на церковь в Коринфе, потому что Павел обращается в церкви, к церкви, где были, где находились бывшие язычники. Да, вот они были язычниками, сейчас они стали христианами, сейчас они стали верующими людьми, но вот вопросы у них были, и им предстояло еще ну, как-то избавиться от этого наследства, которое осталось у них после их обращения. Виктор, на самом деле, Виктор пишет, я достаточно длинное сообщение, я здесь не буду читать, он пишет: «Москву называют клоакой или канализацией России, если уже христиане, москвичи судятся между собою. Москва – это город, в который, попадая в его сети, пропадаешь навсегда». Ну и так далее. Пишет Виктор по поводу того, какой плохой, по поводу того, какой тяжелый и недуховный город Москва, где христиане судятся между собой. Да, действительно, отчасти я с вами соглашусь, потому что есть города с разным духовным климатом, есть города с более простым, с более легким, есть с менее легким духовным климатом. И этот климат порой меняется. Так что, я думаю, в этом вы правы. Но списывать все только на Москву, вот в Москве христиане судятся между собой. А что в других городах, что в других районах, что в других регионах? Виктор, они не судятся, что ли? Вот это только московская проблема? Или это все-таки проблема общечеловеческая? Еще один момент, связанный вот с этим же. Москва Москвой. А вот ситуация, когда христиане начинают друг друга оскорблять и делают это прилюдно. И другие люди замечают, говорят, как вообще такое может быть? Как такие разборки могут быть между христианами? Совершенно практические истории возникают тогда, когда христиане становятся еще и сотрудниками по бизнесу. Вот они партнеры какое-то время, ну и потом партнерские отношения по тем или иным причинам прекращаются. Вот что они делают? Как выстраивают они, эти христиане, отношения между собой в таком случае? Тут действительно бывают очень грязные истории, когда с одной стороны узнаешь, или сначала узнаешь, что вот люди, которые делят между собой деньги, делят между собой какие-то блага, они бывшие партнеры, они рассорились, а потом ты еще и узнаешь, что они христиане. И вот тогда, согласитесь, Виктор, абсолютно не вяжется, и не вяжется это в любом городе, а не в Москве только. Саша Дружинина пишет: «Я христианка, обращалась в суд, чтобы доказать право на место жительства». Вот опять кто-то вам скажет, вы не правы, кто-то вам скажет, вы не имели права на это делать, потому что вы должны были все вопросы решать без суда. Но это не вопрос в отношениях между христианами. Это вопрос, когда судебная власть существует и проявляется. Между прочим, в данном случае для вашего блага она проявляется, она помогает вам доказать то право, которое у вас существует. И еще, знаете, вещь, которую я для себя вынес, и на понимание, которое ушло у меня некоторое время. И заключается она вот в чем. Не пытайтесь судить других людей. Не пытайтесь сказать, слушай, вот ты был в суде, ты обратился в суд, ты поступил неправильно. Ты не обратился в суд, ты поступил неправильно. В конце концов, это история между Богом и этим человеком. У меня была ситуация с одной крупной достаточно компанией, с которой возник спор. Причем спор, ну, не очень серьезный, но, с моей точки зрения, достаточно важный. И вот на своей личной странице в соцсетях я пишу, как лучше достучаться до этой компании. Я задаю друзьям вопрос и говорю, как лучше здесь поступить, как привлечь их внимание. И некоторые люди обращали мое внимание на то, что говорят, ну, как, ты же христианин, почему ты хочешь что-то им доказывать? Я говорю, ну, потому что эти люди в данном случае не правы. Доказывать, кстати, долго не пришлось. Господь дал возможность помолиться, Господь дал возможность искать его решение, и это решение было найдено. Первый же сотрудник, который прочитал, а они прочитали уже сами вот это сообщение в соцсети, отреагировал, и вопрос решился действительно очень быстро. Но поначалу были эти возражения христиан, то есть как вы вообще можете такое делать? Пишет Кирилл Христов, я вижу так, что если дело касается суда мирского, то на то и суд, и закон от Бога дан людям. А если внутрицерковные непонятки, то их нужно решать внутри церкви. Кажется все-таки мне, Кирилл, что апостол Павел говорит не только о внутрицерковных непонятках, но о любых проблемах, которые возникают в отношениях между верующими людьми. Вот не просто вопрос внутрицерковный, да, а вот любые, допустим, не знаю, вот вы в одной церкви, кто-то в другой церкви. Но ведь, по большому счету, мы в одной и той же церкви. То есть общины могут быть разные, но а церковь Христа в любом случае одна и та же. И что теперь, делиться, что ли? Вот это вот так решать, это по-другому решать? Нет, конечно. Вот дальше пишет Кирилл, а с братьями и сестрами лучше не судиться, даже по вопросам суеты. Но каждую ситуацию необходимо рассматривать в конкретном случае. Но если вдруг, пишет Кирилл, то пусть восторжествует твоя правда. Тут есть еще одна вещь, на которую косвенно своим сообщением Кирилл обращает наше внимание. Иногда, да и во многих случаях, но в каких именно определять вам, пока скажу иногда, есть смысл отступить. То есть, да, вы признаете, что, скорее всего, вы правы в каких-то требованиях, в каких-то, не знаю, претензиях, в каких-то моментах, которые у вас есть. Вот вы признаете, что вы правы. И вы это знаете. И вы пытались это доказать. А может быть, и не пытались доказать. Но вы говорите, что ради сохранения мира, а про сохранение мира мы еще с вами будем рассуждать, потому что апостол Павел об этом говорит неоднократно, ради сохранения мира я готов отступить. Я не буду требовать своего. Вот такая большая несовместимость между мирским судом с одной стороны и христианским пониманием с другой стороны заключается еще вот в чем. Мирской суд говорит, так, вот ты имеешь право, и ты это право будешь доказывать. Понимаете, да? Вот ты имеешь право, ты докажешь, мы тебе поможем. Христианский суд или христианская милость, которой мы, между прочим, учимся, наблюдая за тем, что Бог совершил. Христианская милость говорит, ты имеешь право, но ради блага ближнего ты от этого права отказываешься. Я подчеркну здесь слова «ради права ближнего», «ради блага ближнего». Потому что это не просто для того, чтобы, не знаю, пособничать ближнему. Да, вот он совершил преступление какое-то, а ты отказываешься что-то по этому поводу делать. Он совершит еще одно преступление. Он совершит еще одно преступление. И это уже не будет милость, это будет пособничество. Но могут быть ситуации, когда мы, и они часто бывают, когда мы говорим, да, действительно, я понимаю, что ты виноват, но я отказываюсь от своих претензий, потому что так будет лучше для нас обоих. Так будет лучше для взаимоотношений. Интересно также, что во многих случаях, когда одна сторона идет вот на такой мир, когда одна сторона готова принять и сказать, что да, я отказываюсь от этих претензий, другая сторона от них тоже откажется. Потому что обратное тоже верно. Одна сторона начинает настаивать, другая сторона будет настаивать, и ничего хорошего в результате всего этого не получается. То есть вот эти моменты, конечно, тоже нам с вами необходимо учитывать. Вообще вся эта история про суд, она на самом деле указывает на состояние Коринфской церкви. В Коринфской церкви каждый пытался показать, как он крут. Каждый пытался показать, проявить, какой он молодец. И в результате ничего хорошего из этого не получалось. В результате получались те самые раздоры, о которых говорит апостол Павел. В результате получались вот эти непонятки. В результате получалось соревнование. А теперь мы с вами переходим к 7 главе 1 послания к Коринфянам. Но прежде чем приступить к чтению, скажу еще вот о чем. Позавчера, в понедельник, было событие, которое облетело все новости, облетело весь интернет. Фотографии этого события повсюду и были, я думаю, еще долго будут. Это пожар в Париже, в соборе Парижской Богоматери. Иногда говорят о том, что собор сгорел. Некоторые пишут, собор сгорел дотла. Ну, нужно посмотреть фотографии, чтобы понять, что же там получилось, что там произошло. Вот. Урон действительно серьезный. Но в связи с этим возникает еще ряд вопросов. Ну, например, пошли разговоры о том, что вот этот пожар символичен, он показывает состояние христианства в Европе. Вот так это или нет? Пошли разговоры о том, что вот собор сгорел, это конец целой эпохи, эпохи свободной и спокойной христианской Европы. Вот так это или нет? Об этом с разных сторон мы бы хотели поговорить, и разговор об этом будет сегодня. Я приглашаю вас присоединяться к этому разговору. Он будет в 16 часов у нас в эфире здесь на Теос Медиа в передаче «Радиогостиная». «Радиогостиную» вы можете слушать также через нашу группу ВКонтакте, Facebook. Есть группа «Радиогостиная», есть трансляция в группе «Теос», есть другие трансляции. Но я думаю, вы достаточно легко нас найдете. Это «Радиогостиная» сегодня в 16 часов. Мы поговорим и с людьми, которые живут во Франции и являются очевидцами этих событий. Мы поговорим с журналистами, мы поговорим с религиоведами, мы поговорим с заместителем генерального секретаря Всемирного Евангелического Альянса. Это Всемирное Объединение Евангелических или Евангельских Церквей. И будем говорить о судьбах христианства в современности и, прежде всего, судьбах христианства в Европе. Будет большая, я думаю, интересная и очень важная передача. Поэтому, если вас эти вопросы интересуют, если вас они волнуют, то присоединяйтесь, пожалуйста, к эфиру. Слушайте нас сегодня в 16 часов, задавайте вопросы, делайте репосты и делайте комментарии. Радиогостиная будет посвящена судьбам христианства в современной Европе. Ну, а мы с вами переходим к 7 главе 1 послания к Коринфянам. Мы с вами будем говорить об апостоле Павле, мы с вами будем говорить о семье. Мы, кстати, ответим на вопрос, был ли апостол Павел женат. Я думаю, что вопрос этот часто задают, но ответ на него совершенно не очевиден. Я думаю, что сегодня мы с вами увидим этот ответ. Ну и кроме того, зададимся еще одним вопросом. Вот смотрите, когда коринфяне стали христианами, они вдруг попали в ситуацию, в которой их культурные установки, их культурные привычки, их культурные предпочтения вдруг перестали работать. В Коринфе было совершенно конкретное понимание семьи. Но эта семья, это понимание, извините, было не христианским. Оно было очень далеко от Слова Божия. И что делать людям, которые пришли ко Христу? И вот тут как раз, между прочим, такая связь с современностью. Потому что сегодня мы тоже сталкиваемся с ситуацией, когда вот есть определенное понимание, есть культурное понимание, но мы приходим ко Христу, мы становимся верующими людьми, и для нас вдруг становится ясным, что какие-то вещи из этого нашего культурного наследия неприемлемы. Что делать? Как быть? Именно об этом и пойдет сегодня речь. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos и группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. В конце эфира у нас сегодня нашей встречи не будет. Ну а в четверг, Бог даст, мы соберемся для того, чтобы вместе прочитать ваши комментарии. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. И мы благодарим Тебя за эту возможность открывать Твое Слово. Мы благодарим Тебя за эту возможность узнавать Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за любовь Твою, которую Ты открываешь нам. И мы просим Тебя, Боже, учи нас, веди нас, направляй нас. и меняй нас. Чтобы это было не просто чтение Твоего Слова, но чтобы это было изменение, перемена, которую Ты совершаешь в нас. Да будет Тебе, наш Бог, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 493-й выпуск передачи «По страницам Библии» у нас сегодня. Мы с вами в первом послании к Коринфянам, 7 глава. И говорить мы сегодня будем о сексе, об интимной близости. Говорить мы будем о браке. О браке сегодня говорят многие, о сексе говорят еще больше. Понятие «интимная близость» как-то не очень любят. Оно как-то людей не привлекает, это не настолько яркое, не настолько короткое словечко. Но все же мы будем употреблять это словосочетание «интимная близость». Апостол Павел об этом говорит, и говорит об этом предельно понятно, предельно четко. И стесняться ему нечего, потому что он говорит то, что открывает Бог. Прежде чем перейти к самому тексту послания, нужно немножко разобраться в культурном контексте, в том, в какое время эти люди жили и что там было. А был Коринф, был город, который известен своей безнравственностью, и на самом деле сами представления о семейной жизни были там извращены. Прежде всего, жена считалась, ну, чуть ли не таким предметом домашней мебели. А в домах победнее это была такая прислуга, которая готовила обед. И, собственно говоря, вот функция жены сводилась к уборке, поддержанию дома в нормальном виде и прочим вещам, которые сегодня, ну, в общем, наверное, совершенно не главное. Да? Но тогда это было важно. А потому как ничего другого за женой не оставалось. Сейчас объясню, почему. В домах побогаче жена и убираться-то дома или там еду готовить была не особенно обязана, потому что на это были другие люди. А как насчет интимной близости? Дело в том, что тогда были распространены религиозные языческие убеждения, языческие культы, в которых практиковалась храмовая проституция. И более того, великие философы Греции, среди прочего, писали указание о том, как должна вести себя с мужчинами храмовая проститутка. Вот в этом контексте живут коринфские христиане. И в этом контексте апостол Павел напоминает им совершенно очевидные вещи. Кстати говоря, он, среди прочего, отвечает и на их неправильные мнения, на их неверные убеждения. Вот 7 глава, 1 стих. «А о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа». Вот первый стих, вот эта фраза «хорошо человеку не касаться женщины», возможно, это цитата из письма Коринфян. Возможно, были среди них какие-то высокодуховные люди, которые говорили о том, что вот просто женщины касаться нельзя, и все. И апостол Павел ссылается на эту фразу, он цитирует эту фразу, а потом он развивает эту мысль, он говорит, но в избежании блуда каждый имеет свою жену. Но штука в том, что сегодня, не понимая контекста того времени, мы не можем оценить и смысл вот этих первых двух стихов 7 главы. Апостол Павел говорит фактически следующее. «Перестаньте искать женщину, которая специально заточена под общение с мужчиной. Наслаждайтесь женой, которую Бог дал вам. И жены, наслаждайтесь мужьями, которых Бог дал вам. Перестаньте искать того, кто занимается вот этим профессионально. Потому что то, чем вы в результате занимаетесь, называется одним словом – блуд. Интересно, что для сегодняшней нашей жизни 7 глава 1 послания к Коринфянам очень и очень актуальна. Сегодня нет храмовой проституции, зато сегодня есть порнография. И мне доводилось общаться с людьми, которые жалуются. Они говорят, меня перестает интересовать моя жена. Почему? Потому что я смотрю картинки, я смотрю видео, и те женщины красивее. Вот это повторение того, что уже было в первом послании к Коринфянам. Действительно, человек с развращенным умом мог сказать, что храмовая проститутка красивее, чем его жена. И апостол Павел понимает эту проблему. Он также понимает проблему неудовлетворенности. И он дает при этом библейский, Божий способ решения этой проблемы. 3 стих. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Знаете, когда ко мне приходит человек и говорит, у меня холодная жена, она мне не отвечает. На это можно сказать очень простую вещь. А ты относишься к ней так, чтобы она отвечала? Ты относишься к ней так, чтобы хотелось отвечать? Здесь обязанность и мужа, и жены. Часто цитируют послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И часто это повиновение сводит просто к тому, что вот муж сказал, ты сделала. Да, и на этом все заканчивается. Но дело в том, что слово, которое используется здесь, можно переводить и по-другому. Жены, отвечайте своим мужьям, как Господу. Отвечайте, будьте чуткими, потому что Господь заложил в женщину эту чуткость. Но чтобы жена отвечала, есть и слово, обращенное к мужу. 25 стих той же 5 главы послания к Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, любите, жены, отвечайте. Вот библейская картина, к которой подводит нас апостол Павел. И в свете этой картины становится понятным 4 стих. «Жена не властна над своим телом, но муж». И вот это часто цитируют мужья, которые приходят к пасторам и жалуются на то, что жена не уделяет им интимного внимания. Они еще и женам это говорят, зачастую в таком приказном порядке. «Я хозяин твоего тела». Прочитай первое послание к Коринфянам, 7 главу. В этом случае, кстати, можно и прочитать. Но читать надо и дальше. «Равный муж не властен над своим телом, но жена». Она ровно так же могла бы сказать, я надеюсь, что она этого не скажет, вот так же, потому что это глупо, и с той, и с другой стороны. «Я хозяин твоего тела» или «Я хозяйка твоего тела». Но штука в том, что муж и жена настолько связаны вместе, что вот действительно проблемы одного или недоработки одного, невнимательность одного, они отражаются и на другом человеке. Поэтому зачастую, когда мы говорим, допустим, о том, что жена холодная, она не отвечает и прочее, это проблема мужа, потому что муж реально не доделал то, что должен был бы доделать. Кроме того, жена может помочь мужу избежать и его проблем. Понимаете, ему не захочется искать удовольствие где-то еще, если он получает его дома. Правда, в последнее время эта история начинает меняться в связи как раз с порнографией. И тут хочу очень четко сказать одну вещь. Почему для нас важно первое послание к Коринфянам? Храмовые проститутки были обучены. Актрисы, которые играют роли в порнофильмах, они ведь тоже обучены. И вот здесь для нас, мужчин, очень важная вещь, которую нам нужно усвоить. Наша жена не для того дана нам Богом, чтобы соревноваться с порноактрисами. Это не ее функция, это не ее дело. Но есть совершенно конкретные моменты, которые помогают нам решать возникающие проблемы. Один человек, у которого было уже, ну, по-моему, к тому времени 30 лет семейной жизни, такой семейный стаж, серьезный. Он рассказывал, говорит, у меня, говорит, такая проблема в офисе, особенно весной. Он работал в довольно большой финансовой компании. Он говорит, наши сотрудницы начинают все более и более обнажаться. Ну, вот они ходят в коротких юбках, они ходят в декольте, вот, в блузочках всех этих и так далее. И он говорит, у нас есть дресс-код, но пятница – день свободный от дресс-кода. И эту свободу все понимают по-разному. Вот кто во что горазд. И он говорит, я действительно, ну вот так устроен, мне легко соблазниться на вид красивой женщины. Особенно, когда она вот обнажает свои самые привлекательные места. И он говорит, и мы решили сделать вот что. Мы с женой решили использовать стратегию превентивного удара. Каким образом? В пятницу. Вот не в четверг вечер, а в пятницу утром. Перед тем, как мне идти на работу. Мы проводим время вместе с женой. И он говорит, как ты думаешь, насколько меня интересуют все эти короткие юбки или блузки, декольте после того, как вот это произошло? Вот такая стратегия превентивного удара. Это то, о чем говорит апостол Павел в 7 главе, 5 стихе. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Дальше он продолжает. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. И вот часто, читая вот этот фрагмент, 7 стих, 7 главы, люди задаются вопросом. Вот как и я, это как? И многие приходят к мысли о том, что Павел был неженатым, потому что он путешествует, потому что он отдает всего себя служению, ну и, соответственно, он неженатый человек. В связи с этим, кстати, часто вспоминают и первое послание к Коринфянам, 9 глава, 5 стих. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Вот мы же можем взять с собой жену. Я могу взять с собой жену в мои поездки. Да, но я этого не делаю. Ну, то есть делается вывод, что Павел был неженат. И все, конечно, хорошо. Но нужно помнить одну маленькую деталь, которая вдруг опровергает все эти построения. Деталь заключается в том, что Павел ведь был не просто евреем. Я напомню его имя. Савл, Шаул. Он был не просто фарисеем, но он был также, скорее всего, и молодым членом Синедриона. Он входил в высший религиозный орган управления – иудейской общины того времени, или, точнее, даже иудейского государства, ну, не совсем независимого государства, но все-таки. А какое отношение это имеет к браку? Это очень простое. Член Синедриона обязан был состоять в браке. Фарисей, также живущий по законам, по требованиям, которые предъявлялись тогда к фарисеям, обязан был находиться в браке. Более того, считалось, что если после 18 лет мужчина еще не женат, он еще не в браке, то это не мужчина. Вот что-то у него неправильно, что-то у него не так. Апостол Павел же в послании филиппийцам говорит о себе как об иудее, еврее из евреев, и как о фарисее. И нигде больше он не оговаривается о том, что ну вот почти как, ну просто вот не женат. Мне очень сложно представить себе неженатого Савла, фарисея, члена Синедриона. Да даже если бы без Синедриона, то просто фарисея Савла, дожившего до своих годов, неженатого, представить себе сложно. Так что же было с апостолом Павлом? Каков был его семейный статус? Отвечает на этот вопрос 8 стих. Я хотел бы внимательно прочитать вместе с вами этот стих. «Безбрачным же и вдовам говорю,
«Хорошо им оставаться, как я»,
где написано «вдовам», там может быть и мужской, и женский род. То есть вдовам и вдовцам, и мужчинам, и женщинам. Так вот, я согласен с теми толкователями, которые считают, что Павел был вдовцом. «Будьте как я» чаще всего связывают именно с безбрачием, то есть человек, никогда не вступавший в брак. Но в случае Павла это немножко другая картинка. Это человек, который был женат, но остался один. И он решает посвятить свою дальнейшую жизнь служению и, соответственно, не вступает в брак. Есть еще одна причина, побуждающая меня так сказать. Апостол Павел никогда не пишет о том, чего не знает. Он пишет либо из Божьего откровения, либо из личного опыта. Но этот личный опыт всегда просвещен и освящен Божьим откровением. Апостол Павел довольно много пишет о семье. Допустим, в первом послании Тимофею, 2 глава, в послании к Ефесянам, 5 глава, здесь, в первом послании к Коринфянам, 7 глава. Так вот, если бы апостол Павел писал так подробно о семье, с которой он не знаком, то он был бы лицемером. При этом Павел в своих текстах показывает, что с семьей он знаком лично. Вопросы, проблемы семейной жизни – это для него совершенно личная история. Вот это надо помнить, и это дает нам возможность все-таки говорить о том, что Павел когда-то был женат. Мы не знаем, когда он потерял жену. Но я предполагаю, что вот где-то это совершилось, возможно, уже после его пути в Дамаск, возможно, до, но где-то в те времена.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Павел обращается к людям, обращается к своим слушателям. Он говорит: «Я хочу, чтобы оставались безбрачными», 9 стих, «но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Он отлично понимает эту проблему, проблему, которая существует и у мужчин, и у женщин. Вы знаете, это ведь проблема и мужчин, и женщин. И если мужчины, по крайней мере, не стесняются говорить об этой проблеме, то женщины стесняются, и уж тем более с пасторами они обычно не говорят об этом. Но есть немало женщин, которым уже больше 20, больше 30, а то и больше 40 лет, которые при этом и в половом смысле также возбуждают сами себя. Они разжигаются. Вот это как раз та ситуация, о которой здесь идет речь. Лучше выйти замуж, лучше, чем говорить: вот я такой духовный, или я такая крепкая, но при этом иметь вот эту проблему и разжигать самого себя. Кто-то скажет: ну как же, а если нет такого человека, вот если его нет, а у меня физиология просит, да, или ее нет, а у меня организм требует. Я думаю, что Господь может смирить вас. Но понимаете, какая вещь? Вот если вы мучаетесь тем, что начинаете себя разжигать, то уж, по крайней мере, не врите Богу и себе. Не говорите себе, что у вас дар безбрачия. Нет у вас такого дара вот ни на минуту. 10 стих. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей». Я хочу здесь обратить ваше внимание, во-первых, на строгость и твердость этого повеления. Вот начинается это: «не я повелеваю, а Господь». На эту твердость апостол Павел сам указывает. Во-вторых, я хочу обратить ваше внимание на то, что это написано для верующих людей. Потому что дальше он будет говорить:
Впрочем же, я говорю, а не Господь. Понятно, что апостол Павел имеет авторитет. Это не значит, что вот у нас какая-то второсортная такая формулировка, второсортная часть текста. Скорее, это для того, чтобы выделить 10 и 11 стихи. Вот в церкви развод между братьями и сестрами, между вот братом и сестрой, это вещь совершенно недопустимая. Бывают они? Да, бывают. К сожалению, бывают. Но апостол Павел очень четко говорит, слушайте, если мы говорим о единстве в церкви, если мы говорим о взаимопонимании в церкви, о любви в церкви, то и в семье она тоже должна проявляться, эта самая любовь. А дальше особые случаи. 12 стих. «Впрочем же я повелеваю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Иными словами, апостол Павел говорит о том, что по умолчанию семья всегда лучше развода. И дальше он объясняет, почему это так. «Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Я думаю, что здесь нет никаких сверхъестественных моментов. Здесь все довольно просто и понятно. И смысл тут в следующем. Один человек может осветить целую семью. Это не значит, что вся семья покается. Это не значит, что христианство жены сделает неверующего мужа верующим. У мужа, у детей. В любом случае есть выбор. Но эта женщина, христианка, или этот мужчина, христианин, своей жизнью могут дать свидетельство супругу или супруге. Они могут показать, что значит быть верующим, что значит быть христианином. Они дают возможность неверующему человеку прикоснуться к святости Божьей. Вот просто увидеть, как это. Вот просто дать альтернативу. И, может быть, сначала реакции нет. Но с годами реакция появляется. И вот пока этот неверующий человек, неверующий член семьи, согласен в этом жить, семья должна и будет существовать. 15 стих. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». В таком случае верующий член семьи действительно оказывается свободным. Но я здесь оговорюсь. Написано «хочет развестись», это его желание. И в другом месте Иисус говорит о возможности развода по причине прелюбодеяния одного из супругов. И вот тут вопрос, который между Богом и вами. Я знаю семьи, в которых, я не буду рассказывать подробности, расскажу только вот общую такую картинку, в которых жена настолько хотела избавиться от мужа для того, чтобы реализовать какие-то свои жизненные планы, ну что она буквально толкала его к этому прелюбодеянию. Вот она создавала такие условия, чтобы он от нее просто ушел. Еще раз. Нигде не говорится о том, что человек становится свободным после того, как своим поведением вытолкал из дома нелюбимого мужа или нелюбимую жену. Тут не об этом говорится. Понимаете, мы даже не осознаем порою, насколько можем украсить жизнь своим самым близким людям и насколько мы эту жизнь можем испортить. Муж, который говорит, да вот у меня жена загуляла. Вопрос. А ты что-то делал, чтобы она не загуляла? И другой вопрос. А ты своим отношением к ней не способствовал ли тому, чтобы она загуляла? Тогда это твоя проблема. Да, ее тоже, но и твоя. Жена говорит, у меня муж заглядывается на всех женщин у себя на работе, да и на улице тоже. пока придет домой, он там на всех пересмотрит. Я обращаю на это внимание. У меня вопрос к этой женщине. А когда он приходит домой, что он видит? Вас в халатике, с немытыми волосами и слышит ваше ворчание? Вот это происходит. Понимаете, у нас есть возможность вытолкать нашего мужа или жену из дома и сделать это так, что «А чего? Это он сам!» Но апостол Павел говорит не об этом. Апостол Павел говорит о ситуациях, когда вот, ну, допустим, есть верующая жена, неверующий муж, и она прикладывает усилия, она молится о том, что вот чтобы семью сохранить. А он говорит, ты мне надоела, собирает вещи и уходит. Вот об этих ситуациях говорит апостол Павел, а не о той женщине, которая запилила мужа, он убежал от нее, а потом она говорит, я свободна. 16 стих. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый, оставайся в том звании, в котором призван». И опять эти стихи зачастую неправильно понимают. Иногда их интерпретируют как такое, знаете, такой запрет на всякий рост. Ну, в частности, профессиональный рост. Вот кем ты был, когда стал христианином? Я был старшим помощником младшего дворника. А я хочу дорасти до прораба. А вот нельзя. Живи в том звании, в котором был призван. Нет-нет-нет, друзья мои, этот стих не об этом. Вот просто не об этом никак. Есть еще одна история, которую я хотел бы прокомментировать. Знаете, какой один из самых худших советов, который мне доводилось слышать по поводу семейной жизни от пасторов. Расскажу ситуацию. Мужчина, который, ну вот он был женат, потом с женой развелся, там у них все развалилось, у него другая жена, значит, второй брак. И вот он покаялся, он стал верующим человеком. А пастор узнал, что у него вот такая история жизненная. И говорит, ты только в одном браке. И правильный, настоящий брак. Угадайте, какой? Думаю, большинство из вас не угадает, потому что это, ну, совершенно дико. Но в той ситуации именно так было сказано. Я продолжу слова этого пастора. И настоящий твой брак — это первый. Ты должен вернуться в свою первую семью. Интересно, что человек послушался пастора и попытался так и сделать. И я не могу сейчас сосчитать, сколько поломанных судеб было в результате. Знаете что? Я бы даже не рассказывал об этой истории. Я бы решил, что какой-то странный пастор, и вообще все как-то диковато. Но потом снова и снова приходилось мне слышать такой совет и такое воззрение, такой взгляд. Вернись к своей первой семье. Если читать послание к Коринфянам, то действительно получается, что нам необходимо ценить и хранить то, что есть. И возможно, что если во второй семье не было, это возвращение или попытки найти мир с первой женой, возможно, это имело бы смысл. Но в примере, который я привел, есть вторая семья. И восстановить разбитое ранее уже не получится. А если получится, то с огромным ущербом. Я еще раз перечитаю концовку 15 стиха. «К миру призвал нас Господь». И наше дело перед Богом задумываться о том, в чем этот мир будет проявляться. Не успеваем сегодня завершить эту главу, дошли до 20 стиха. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.